Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Хранители памяти». Мы находимся на основной экспозиции Государственного Эрмитажа, и наш рассказ сегодня о зале нумизматики и особенно о тех монетах, которые связаны с крещением Руси и с первыми десятилетиями существования православного русского государства.
Находимся с вами на третьем этаже Зимнего дворца в галерее нумизматики. Наша экспозиция открылась в апреле текущего года и включает в себя более 6000 экспонатов, рассказывающих об истории нумизматики с древнейших времен и до наших дней. Отдел нумизматики – один из старейших в Эрмитаже. Нумизматический кабинет создавался Екатериной II в одно время с картинной галереей. Первоначально он пополнялся отдельными находками, впоследствии покупались целые коллекции, как у российских собирателей, так и за рубежом. При Николае I было выпущено распоряжение о том, что все российские монетные дворы должны пополнять Минскабинет обязательным экземпляром. После революции собрание нашего отдела увеличилось более чем в два раза за счет конфискованных коллекций частных лиц. В настоящий момент в фондах отдела более 1 100 000 экспонатов. Если считать поштучно, то это более половины собрания нашего музея. Сегодня мы будем говорить о древнейших русских монетах. В витрине, посвященной денежному обращению Древней Руси, представлены древнерусские златники и серебряники. Древнейшие монеты чеканились 4 князьями – Владимиром Святым, Святополком Окаянным, Ярославом Мудрым и Олегом Тмутараканским. Ну, начать стоит со святого князя Владимира, крестителя Руси. Здесь представлен его златник, лицевая оборотная сторона. Златников сохранилось всего 11 экземпляров. Причем один из них до сих пор не разыскан. 7 находятся в собрании Эрмитажа, по одному в собрании Государственного исторического музея в Москве, Национального музея истории Украины в Киеве и Археологического музея Одессы. Название «златник» было придумано уже в XIX веке. Как назывались эти монеты самими древними русами, мы не знаем. Вдовые князя Олега с греками от 912 года упоминалось, что пленников нужно выкупать за 20 златников. Вероятнее всего, все-таки имелось в виду византийская золотая монета, но в XIX веке решили, что этот термин будет использоваться применительно к данным монетам. На лицевой стороне монеты помещено изображение князя Владимира в парадном облачении, в головном уборе, увенчанном крестом. Первоначально изображение планировалось как поясное, но впоследствии русский резчик творчески переработал и дополнил его маленькими ножками. Получилось такое несколько комическое изображение. Легенда на монетах гласит: или Владимир на столе, или Владимир осей его злато. Причем, так как имя дано в форме Владимир, а не Володимир, и злато, а не золото, есть предположение, что резчиками были болгары. На оборотной стороне помещено изображение Пантократора с обозначением Иисус Христос. При том, что денежное обращение древнерусского государства было обеспечено в основном арабскими дирхемами, в качестве образца для своих монет Владимир выбрал византийский солид. Практически в это же время начали чеканку короли Польши, Венгрии, скандинавских стран. И все они в той или иной мере ориентировались на византийские образцы. То есть, таким образом, Русь как бы входила вот в эту семью христианских народов, И изображение Пантократора на монетах – это как бы было очередное свидетельство этого. По той же иконографической схеме был выполнен и первый выпуск серебряников. Нужно сказать, что серебряники выпускались четырех типов, и если первый практически полностью копирует тип златника, то последующие три типа немножечко отличаются. Изображение Пантократора на оборотной стороне исчезает, и его заменяет знак Рюриковичей – тризубец, который мы сейчас хорошо знаем по гербу независимой Украины. На златниках маленькое изображение такого тризубца помещено над плечом князя. И на последующих трех типах серебряников он занимает всю оборотную сторону. Ну, ни о какой языческой реакции мы говорить здесь не можем. Просто, вероятно, резчики поняли, что должным образом изобразить Пантократора все-таки довольно сложно, и решили упростить себе задачу. С другой стороны, на изображении князя появляется нимб, чего раньше не было, но это тоже не должно нас удивлять. Мы помним, что нимб очень часто встречался и на изображении византийского императора. Следующий князь, который чеканил серебряники, это Святополк Окаянный. Очень неоднозначная фигура в русской истории. Его серебряники в целом повторяют тип князя Владимира, но здесь есть одна характерная особенность. Меняется тип княжеского знака. Если у Владимира это был тризубец, то здесь это двузубец, один из зубцов которого увенчан крестом. Есть очень убедительное объяснение этого. Мы помним, что у Святополка было очень сложное происхождение. То есть его называли сыном двух отцов. Владимир, ну, к тому времени еще не святой, убив своего брата Ярополка, взял в жены его вдову, которая и родила Святополка, уже будучи женой Владимира. Поэтому вот какое отчество ему присваивать до сих пор в разных энциклопедиях не пришли к определенному мнению. Но в большинстве он значится как Святополк Владимирович. Но мы знаем, что знаком Ярополка был именно двузубец. Поэтому вот трансформация этого знака, она скорее свидетельствует о том, что он воспринимал себя как сын Ярополка. Серебряники Святополка также разделяются на несколько типов. На одном из них указано его языческое имя Святополк, на двух других его христианское имя в форме Петрос или Петр. И, собственно, только из монет мы и узнали о том, какое имя у него было в крещении. Нужно сказать несколько слов о серебряниках Ярослава Мудрого. Судя по всему, они были отчеканены еще в тот период, когда Ярослав был князем новгородским. Находки их в основном тяготеют к северу. Легенда, помещенная на оборотной стороне Ярославля Серебро, не упоминает Ярослава на столе. То есть, в отличие от легенды на монетах Владимира. И, судя по всему, этот чекан был связан с конфликтом, который произошел между Владимиром Киевским и его сыном Ярославом из-за новгородской дани. Ярослав как бы пытался себя позиционировать как уже практически самостоятельного владетельного князя. На лицевой стороне серебряников Ярослава помещено изображение его небесного покровителя, святого Георгия. Мы помним, что он в святом крещении был Георгий. На оборотной стороне также традиционный тризубец, но с определенными модификациями. Несколько особняком стоят монеты Олега Тмутараканского. Мы довольно мало знаем об истории Тмутараканского княжества. В повседневном общении Тмутаракань употребляется как обозначение чего-то очень далекого и непонятного. Тмутараканское княжество располагалось на Таманском полуострове и на части Крымского полуострова. И было ареной борьбы между Русью, Византией, Хазарией. Население княжества было очень пестрое. То есть там жили и русские, и армяне, и греки, аланы, армяне и масса других народностей. В качестве образца для своих монет Олег Святославич избрал монеты византийского императора Михаила Дуки. Чеканка древнейших русских монет была обусловлена не столько экономической необходимостью, сколько была актом политическим. Сохранилось довольно незначительное количество древнерусских монет этого периода, порядка 350 всего. Естественно, сохранились они не все, их было несколько больше, но в соотношении с арабской монетой это ничтожная величина. Это был повод заявить о себе как о политической силе и поставить себя где-то наравне с византийскими императорами. Чеканка монет Олегом Тмутараканским, это самый конец XI века, была как бы последним всплеском активности в этом направлении. И значит, до Дмитрия Донского русских монет мы не знаем. То есть денежное обращение обеспечивалось сначала западноевропейской монетой, а потом наступил так называемый безмонетный период. История изучения древнерусских монет начинается в конце XVIII века. В 1796 году киевский аптекарь по фамилии Бунге приобрел златник у некоего солдата, который его получил от своей матери в качестве подарка. Раньше следы его не прослеживаются. Эта монета была приобретена коллекционером Могилянским. Через несколько лет в его руках оказался серебряник. В первые годы эти монеты вызывали определенный скепсис. Они считались или монетами сербскими, или болгарскими. К этому времени было уже основательно забыто, забыт факт чеканки древнерусских монет, и считалось, что первые русские монеты относятся или к правлению Дмитрия Донского, или, в крайнем случае, Ивана Калиты. Но впоследствии ситуация менялась, находились все новые и новые златники и серебряники, и, наконец, в 1852 году был найден знаменитый Нежинский клад, который содержал в себе более 200 серебряников. Через 20 с лишним лет, в 1876 году, был найден еще Киевский клад, еще 120 с лишним серебряников, и после этого, можно сказать, полемика уже не имела смысла. Было доказано, что это именно русские монеты. Их окончательную на тот момент классификацию предложил замечательный нумизмат и видный государственный деятель граф Иван Иванович Толстой. В 1882 году он издал книгу «Древнейшие русские монеты Великого княжества Киевского», в которой распределил эти монеты по князьям, исходя из чтения надписи, исходя из формы знаков и перечеканки одного типа в другой. В 1983 году была издана монография Ивана Георгиевича Спасского и Марины Петровны Сотниковой «Тысячелетие древнейших монет России». На настоящий момент это самый полный свод древнейших русских монет.
Дорогие телезрители, наш рассказ из зала нумизматики Государственного Эрмитажа подошел к концу. Всего вам доброго. До новых встреч!